Уютная гостиная.
Напоминаю, у микрофона я, Юта, автор-исполнитель своих песен, и полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации Владимир Трухин. Здравствуйте еще раз.
Еще раз всем здравствуйте.
Володь, я иногда сталкивалась с тем, что армию многие воспринимают как средство перевоспитания. Ну, то есть берем бедового парня, отправляем в армию, и там из него делают человека. Ваше мнение на этот счет, как человека профессионального.
Угу. А потом стоят офицеры и офигевают. Мы что, семья и школа каждого дурака воспитывать? Потому что нам-то они нужны для несения боевого дежурства. Ну, есть такое расхожее мнение. Это мнение очень давно сформировано, и сформировано легендой. Ну, и каким-то определенным образом мы, конечно, ставим людей в строй, приводим голову в порядок, но это даже не столько и наша работа, сколько и сама ситуация. Почему? Потому что почему боятся молодежь в армию идти. 24/7 ты с теми людьми, которых тебе природа, ну, судьба дала, ты не выбираешь себе ни коллектив, ничего. Ты постоянно там, ты постоянно с ними. Вот этот социальный страх, боязнь определенного рода показаться. Учатся общежитию люди, не все же обладают и навыками самообслуживания. За собой убрать надо уметь и так далее. То есть и за родителей не спрятаться. Пацаны взрослеют. Насколько мы там причастны к этому? Причастны. Но в основном природа сама по себе причастна. Потому что они либо ломаются, либо становятся действительно мужиками, которые опираются на собственные силы. Он уже после армии приходит, он уже знает, кто он есть, и он в состоянии разобраться с жизненными проблемами сам. Угу. У него уже он не придет, папа не порешает, за маму не спрячется и так далее. То есть он уже мамкиным пирожком не будет 40 лет. То есть, и поэтому вот это становление, оно, да, оно есть.
Армия требует профессионализма. То есть, абы кого сейчас на передовую не возьмут. Я правильно понимаю?
Безусловно. А зачем? Потому что сейчас у нас вот ребята, которые работают по негативу всем, они создают какое-то превратное впечатление. Они почему-то считают, что генерал вот хочет проиграть. Что тыловик там хочет, чтобы все сдохли с голода, там, я не знаю, или ходили ободранные. Офицер обязательно хочет проиграть, он хочет убить всех подчиненных и лечь рядом с ними. Но такого же не бывает. В первую очередь все нацелены на выполнение боевой задачи. Нужны профессионалы. Складываться ситуация может по-разному. Противник может банально переиграть. Ты можешь попасть в неблагоприятные ситуации, потому что, ну, ерунда бывает. От этого тоже не уйдешь. Может в моменте какая-то паника быть, может еще что-то. Это жизнь, от этого ты никуда не денешься. Но в любом случае там не нужны неподготовленные люди. Там не нужны случайно люди, вот в нашей парадигме они там не нужны. Вот с украинской стороны мы видим другую картину, когда они, наоборот, мясом теробороны заваливают и сзади ставят профессионалов. Мы же так не работаем. Мы сейчас первый раз, наверное, за всю историю, когда жалеем солдат, жалеем людей. Даже вот сейчас мы по социальному обеспечению, и то, что сейчас посмотрели, чего не хватает. Траблов хватает, их будет всегда, от этого ты не денешься. Вот. Но там нужны действительно профессионально подготовленные люди, потому что в противном случае погибнут все. Один идиот в отделение легло. То есть, и поэтому надо так вот эти моменты понимать. И вторые моменты, почему сейчас еще негатива есть. Военным-то запрещено в эфирах быть. Я в запасе 12 лет. И только поэтому, вот когда я посмотрел на все это безобразие, я сам занялся как частное лицо вот этим вопросом. Я не понимаю некоторых наших журналистов, которым нужно дать команду, может заплатить, чтобы они патриотизмом занимались. Мне не надо платить, я сам это начал делать. Но начал делать почему? Потому что я в запасе 12 лет. И то были определенные истории у меня связаны. Военные же молчат, им же запрещено аккаунты в социальных сетях вести. Им запрещено каким-то образом комментировать ход ведения боевых действий и так далее.
По каким причинам? Секретность,
потому что проще всем запретить, чтобы... Ну, для лейтенанта позиция «я на танке», чтобы достичь позиции «я на танке», и он сфотографируется где угодно. То есть кто-то захочет там что-то родным взять, отправить какую-то смс-ку, все, дешифруя позицию. То есть это все секретность связана с безопасностью, в первую очередь, личного состава, не потому что военные такие тупорылые. Фоточку может попасть в краешек карты какой-нибудь, которой не надо. Там все, что угодно может быть. Поэтому в армии уже по-всякому боролись, и по 2008 году были ситуации и интересные, когда там в Инстаграм в прямом эфире отдельно молодые офицеры свой заход давали на Грузию. Пожалуйста, сейчас поэтому разрешены только кнопочные телефоны. Только лишь без интернета, без фотокамеры, без ничего для связи. Боевой обстановки вообще не дают. Это во-первых. Во-вторых, у военных очень четко построена субординация. Грамотный военный понимает, что он знает что-нибудь в части касающейся. Вот мне, допустим, журналисты говорят, с вами военными нормальными экспертами сложно. Почему? А у вас на 10 вопросов 9 ответов я не знаю. Ну, потому что мы ориентируемся, каждый из нас, в своем военно-учетной специальности. Мы ориентируемся на своем опыте, на своем знании. Нельзя одновременно быть артиллеристом, танкистом, снайпером, специалистом по тылу.
Узкая специализация.
У каждого есть узкая специализация, и каждый разговаривает только в меру своих знаний, опять-таки. Есть еще разные уровни, да? Тактический, оперативный, оперативно-стратегический. Каждый уровень, он новый, он там немножко мыслит по-другому. Там немножко
хорошо.
Задачи.
Извините, что перебиваю. Сразу интересно. Много критики летит в адрес Министерства обороны, много критики летит в адрес конкретных генералов. И многим кажется, что генерал, ну, это что такое само собой разумеющееся, ну, просто должность. Вот скажите мне, как человек, дослужившийся до полковника, что нужно пройти в этой жизни, чтобы дослужиться до генерала?
Ну, я могу сказать абсолютно честно. Я дослужился до полковника, я остановился, я генералом не стал, потому что я не захотел дальше уже идти. Потому что там, конечно, должно быть определенное стечение обстоятельств, но первое, что я должен сказать, если вы хотите стать генералом, это самоотверженность.
Самоотверженность.
Это просто дичайший уровень самоотверженности и концентрированности на деле. Вот именно почему, вот я могу сказать, почему я туда не пошел дальше служить. Потому что я захотел семьей заняться.
Угу.
Я захотел уйти уже в семью, я захотел больше видеть своих детей и так далее. Но я видел, как люди действительно дослуживались. Это люди, сконцентрированные на службе на 24/7 практически.
То есть это человек, который себе по факту не принадлежит?
Да, и люди, причем, ставят себе такие задачи. Понимаете, у нас очень много черного вот этого юмора, всяких разных анекдотов и так далее. Но вообще все, кого я знаю, вот из тех, кто действительно дослужился до генеральского звания, все, кого знаю, первое качество, которое я у них видел, это именно вот запредельный какой-то уровень самоотверженности. Они жили все на службе. То есть это человек, который перестает принадлежать по факту себе. Ну, есть разные исключения, они всегда бывают. Но в основном все вот те вот эти генералы, которые сейчас прошли, о которых сейчас говорят, которые руководят специальной операцией, вы посмотрите на их биографии. Тот же самый Суровикин, которого, извините, в тюрьме закрывали в 91-м году. Это что надо было пройти? Mm-hmm. Я просто служил в эти периоды, и я знаю опытных, грамотных офицеров, полковников, которым при Ельцине не дали генералов только за то, что они путч поддержали.
Mm-hmm.
Это что люди, это что действительно люди прошли? А их вот так вот походя кто-нибудь, который там решил, что он военный корреспондент, и начинает использовать какие-то конфликты. Конфликты есть всегда в армии, это нормальная тема.
То есть это, опять же, позитивное и негативное мышление, это присуще всем нам, и люди в армии, это такие же люди из костей и мяса, как мы, собственно.
Ну, естественно, откуда же их берутся? Я пробовал найти питомник, не нашел, где выращивают.
Хорошо. Да. Давайте так, а в чем заключается позитивное мышление? Вот конкретно,
ну,
что это такое?
Ну, позитивное мышление – это просто умение реагировать положительные стимулы. Умение говорить спасибо, умение улыбаться, умение радоваться жизни. Потому что, смотрите, что получается. Это опять как вот то, что мы говорили, там кресло с гвоздем или без гвоздя. Ведь если нас все устраивает, мы же об этом не говорим, нас все устраивает.
Само собой разумеющееся.
Это само собой разумеющееся. И мы забываем сказать родным спасибо, забываем лишний раз обнимашки какие-то, целовашки или окситоцинчик выработать. Вот у меня, допустим, старый кот за окситоцином приходит, там аж кусает, давай гладь его, чтобы помурчало. То есть мы забываем эти все дела, мы забываем улыбнуться, мы забываем посмотреть, какая красивая Москва в любую погоду, да, там есть все эти моменты. Мы просто это забываем. И мы концентрируемся на негативе, потому что негатив происходит помимо нашей воли.
То есть это вопрос концентрации, потому что, будучи человеком с преобладанием позитивного мышления, мы все равно отмечаем, что проблемы существуют, потому что вечно счастливы только идиоты, которые не видят ничего.
Ну, это безусловно, мы и не сможем не заметить, потому что наши положительные эмоции зависят от нас. Наши отрицательные эмоции от нас не зависят, они сами собой придут.
Хорошо, критика Министерства обороны, которая мне вот, мне очень тяжело это воспринимать. Я понимаю, что люди обращают внимание на какие-то негативные моменты, но на позитивные моменты, как правило, эта критика не распространяется. То есть 4 новых региона в нашей стране, они сами по себе вот так вот.
Ну да, и да? Постоянно даже задают вопрос. Вот мы сейчас только отступаем, мы сейчас только все. Я говорю, вообще боевые действия где ведут? Вот такой маленький момент. Вот люди, почему на негативе люди концентрируются? Потому что негатив лучше продается. Это я наблюдаю телеграм-канал, который еле-еле баландовался в районе 15 тысяч, и он на харьковском маневре, на харьковском отступлении начал гнать пругу. Он до 200 с лишним тысяч подписчиков за 2 дня взлетел.
На то ваш есть... профессиональный взгляд военного, что там произошло на харьковском направлении?
Не знаю. Понимаете, вопрос-то в том и заключается, что на профессиональный взгляд военного я не знаю. Для того, чтобы я оценил обстановку, я должен, во-первых, знать исходники. Я должен знать, какая обстановка сложилась. Я должен знать, планировал ли командующий этот отход, либо не планировал. Потому что я должен знать, там войска стояли, потому что их не хватило, или потому что их там заслон поставили для того, чтобы заманить в артиллерийский мешок. Я этого всего не знаю. Это масса моментов, которые вот задают себе вопросов, которые задает себе военный человек. А человек, который случайный, он, ну, отошли, побежали, они там уже раздули же это дело до масштаба фронтов, уже все. Это тактические дела, бои местного значения на самом деле. Какая лояльность населения была? Что, чем было обусловлено? Там масса моментов.
И всей этой информации в интернете мы не найдем.
Я боюсь, что если мы найдем эту информацию в интернете, нас найдет кто-нибудь. А вот и нам это не сильно это понравится. Просто это вот как раз, Юта, то, что мы с вами говорим, что умение надо ставить точку в конце факта. Надо факт принимать как факт. Не додумывать его, не домысливать его за кем-то. Не начинать собирать вот эту отрицательную информацию, потому что рано или поздно там только отрицательная информация практически дается. Ведь смотрите, что сделано. Вот сели сейчас в стратегическую оборону. Ведь фишка-то очень простая. Надо было обеспечить вхождение в состав Российской Федерации субъектов. С Донецком, с Луганском понятно, с Запорожьем, Харьковом, оставить Херсоном, надо было контролировать максимально большое количество территорий. Херсонская область на 100+% отконтролирована, да? Потом что делают? И причем самое интересное, что я больше чем уверен, что это решение было принято по лету. Потому что, извините, командующего уровня Суровикина без собеседования не назначают. Без заслушивания. А на заслушивание он сказал, что надо делать. И с ним согласились. И пошел отыгрыш. Отыграли политически. Потом пошла эвакуация населения. Это же огромные деньги, которые...
Огромная работа.
Потом, когда все это дело сделано, сели в стратегическую оборону там, где это можно обороняться. Там, где это выгодно. Сели перед зимней кампанией. И Суровикин настолько ювелирно все провел, что, вы заметите, Распутинство началось уже после того, как мы вышли. То есть дальше даже Метео... Хоть раз угадал это правильно, командующему сказал. Вот.
Даже это просчитали. Татьяна Александровна интересуется у вас, как у психолога. Здравствуйте, спасибо за вашу работу. Думаю, что искусство, радость познания... Искусство — это радость, а радость познания и воспитания. Беспокоюсь за детей, у меня на глазах внучка. При всех моих стараниях она воспитывается на интернете. Главное в воспитании не только семья, но и коллектив. Но этого сейчас мало. Чем заменить?
Ну, почему вы считаете, что этого сейчас мало? Вот принято ругаться на наших с вами детков, что они сидят в социальных сетях. Ну, ради бога. Так что, лучше будет, как у нас, сидели на подоконниках по подвалам? Вы извините меня, вы что угодно сделаете. Открываем Выгодского, читаем. Вот в пубертатном периоде ведущая деятельность какая? Интимно-личностное общение со сверстниками.
То есть это самое главное?
Это самое главное. Им на учебу фиолетово совершенно. И это я по колледжу, допустим, помню. Они меняются. Вот они пубертат отгуливают, первый, второй курс. На третьем, четвертом они другие уже. А мы начинаем еще к ним приставать с профессиональным выбором. Да и мы вообще до профессионального выбора там... Когда балалайки, он еще вас очень сильно удивит в 16-17 лет, чем, кем он хочет стать.
Давить не надо.
Давить нет, зачем? Зачем несчастным человеку делать? И получается, мы говорим, сейчас они сидят в интернете. Ну, они сидят в интернете, мы сидели на подоконниках. еще неизвестно, что хуже. Ребенок сидит дома или ребенок сидит вне дома, он все равно уйдет. Будете с ним ругаться, он все равно уйдет, потому что ему это важно.
Олесь, с папой легко договориться? Дает свободу действий?
В основном, да.
Круто. Я тоже стараюсь на сына не давить и не грузить его своей опекой. И недавно он прослушал очередную вашу лекцию, Володя. Пришел в бешеный восторг. Не могу не спросить у вас. Война и песня. Военные и песня. Какая связь? Что может быть общего?
Свадьба и песня. Пожалуйста,
я понимаю, куда
особенно руки. Не, понимаете, дело в том, что музыка и песня есть всегда. Это настолько естественно для человека, как дышать. Это настолько... Просто я вот думал над этими вопросами, я не мог вспомнить ничего, чтобы ни одного периода, ни одного общества, ни одной социальной группы, чтобы где бы ни было ни музыки, ни песен. Это джаз как получился? Взяли неграм, свалили музыкальные инструменты, которые при поражении юга остались бесхозными, полковые оркестры. Их кто-нибудь чему-нибудь учил?
Вот так вот все происходило?
Спиритился.
Для меня это открытие.
Это вот так вот все происходило. У меня так вот, допустим, у меня фанат джаза был учитель музыки, он нам даже под лекции давал. А потом раскапывал. Джаз-то начался с колониального юга, с чего? Посокращали эти все, им попали в руки по дешевке вот эти музыкальные инструменты, и они, их вообще музыки никто не учил, они нот-то не знали.
И ребята начали мочить.
Не сразу, но пока это все сформировалось, пока это все выработалось, все эти моменты. Музыка есть везде, песни есть везде, танцы есть везде, в армии это тем более важно, потому что там много разных моментов, да? Вот, допустим, во-первых, в армии скучно.
Так.
Очень скучно.
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Не,
мы же представляем себе совершенно другую картину.
Не, ну у нас, как мне говорил один приятель, десантник, я, говорит, когда поступал в Рязанское училище, я тоже думал, что там до обеда карате, после обеда прыжки.
Ага.
На следующий день наоборот, оказалось все совершенно иначе. Это ж не постоянные там бои и все. Армия это на 90, даже на 95% это быт. Это одни и те же лица вокруг тебя 24/7. Это сенсорный голод. Это социальный голод в гарнизонах и все такое прочее. То есть это довольно скучно. Второй момент. Армия очень утомляет. Вот эмоционально утомляет. И наступает очень быстрое эмоциональное угнетение. Вот тут и все поют. Все таскают гитары. Я вот честно признаюсь, как физическая подготовка у меня вообще никак. У меня всегда сложно было в училище с этими моментами. Но мои однокурсники помнят, как я мучился на физо, да? Вот. Даже, по-моему, даже пересдавал физо на третьем курсе, двойку поставили. Вот. Так мне было тяжело и так-то на себе тащить на полевых выходах что-то. Так мою гитару по очереди несли ребята из группы, из отделения, чтобы пой на привале, все нормально. То есть в армии она очень важна. Вообще музыка, и духовая музыка, и строевая песня. Ну, там вообще есть издевательство над музыкальным слухом. Строевая прогулка, и в распорядке дня каждый вечер ходят, песни поют. А ведь когда вот мы ходили, допустим, ну, строевая прогулка, бог с ним, а вот мы когда ходили по Ленинграду еще тогда, на 9 мая, вот по Красному Селу, вот мы ходили огромной коробкой. Когда ты поешь песню, когда на тебя там девочки смотрят, там все такое прочее, там такое мощное единение. Вот именно вот эти строевые песни.
Мурашки бегут.
Мурашки бегают,
у,
да.
У самих поющих, я
знаю. У самих поющих, да. Просто там ты полностью растворяешься в этом деле. То есть всегда есть самодеятельность. Там заходят все что угодно. Всегда любят, когда приезжают артисты, там готовы практически на все. Вот когда в этом деле легенды ходят, сочиняются. Это великое дело. Потому что и вот культурно-досуговая работа, если взять, она для чего? Для отдыха и воспитания под средствами культуры. Всегда, допустим, в роте положено музыкальные инструменты иметь. То есть по нормам довольствия. В каждом подразделении по нормам довольствия гитара и баян.
А сейчас на передовой у ребят есть гитара, баян?
Не знаю, довезли, мне довезли, но это самое... Ну, вообще по нормам положено. Другое дело, что это гибнет быстро, поэтому у нас понимается, вот у нас все на тактикальные мавики там отвлеклись, да, а меня пацаны говорят, мотопомпы нужны, вот эти вещи нужны.
То есть, а мы даже слов таких не знаем.
Бытовуха нужна, да, те же бензопилы, гораздо важнее, чем всякая вот приблуда, те же, может быть, и музыкальные инструменты. Вот даже до чего доходит, мы даже приспособились полевой кабель вместо струн ставить.
Вот так вот, голь на выдумке хитра. Володь, огромное вам спасибо за то, что вы пришли. У меня такое количество вопросов к вам, что я с удовольствием приглашаю вас еще на эфиры. Программа у нас выходит каждую неделю. Дорогие мои, пользуясь служебным положением, я хочу сейчас поставить свою песню и маленькую историю рассказать. Песня называется «За жизнь», и она посвящена всем нам. Там есть слова «Мы победим». Гитарист, который записывал мне все партии, записал мне абсолютно все, и когда пришел черед с ним расплачиваться, он сказал: «Анька, пусть это будет мой вклад в победу», и не взял деньги. Вот такая вот история. Песня «За жизнь».
Разбудите нас на заре, красная на небе заря, плавятся под нами мосты,